В Библии так сказано о миссии Иисуса Христа. Апостол Павел, как всегда, так высокопарно, но в то же время просто сказал: великое, беспрекословно, великое благочестие тайны. Вы любили в детстве тайны? Секрет. Вот это слово оттуда. Тайна. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти или в теле, оправдал себя в духе, вознесся во славу. Вот это тайна. Тайна, которую каждый человек разгадывает в своей личной жизни. Тайна Бога, прожившего жизнь человека. Верующий в Иисуса Христа – это человек, который разгадывает эту тайну на протяжении всей своей жизни, потому что воплощает Бога по примеру Иисуса Христа в своей плоти. Буквально завтра в нашей стране будет праздноваться интересный и очень важный праздник – День семьи, любви и верности. Я очень рад, что какое-то время назад, несколько лет назад, стали вводить культуру этого праздника семьи, любви и верности, вытесняя вот эти прозападные, поверхностные, часто окрашенные мирскими смыслами, дни влюбленных, вот, и так далее. Это день семьи, любви и верности знаменует праздник, который транслирует семейные ценности супружеские и пример светлой, доброй, хорошей семейной любви. Любви, семьи, любви и верности. 8 июля этот праздник все больше и больше празднуется и общественными организациями, и на государственном уровне. Если для вас семья имеет важное значение, вспомните об этом. Вспомните про семью, позвоните друг другу. Поблагодарите супруга за любовь и верность. Укрепите семейные узы. И этот праздник напоминает нам о семье, как о Божьем творении, братья и сестры. Почему я вспомнил об этом празднике в контексте, казалось бы, Дня Причастия? Потому что причастность к Богу обязательно причащает нас к Его воле, к Его плану, к Его ценности. Если читать Библию с самого начала, она начинается с слов «вначале сотворил Бог». Вначале. Кстати, книга «Бытие» не совсем русское название «Бытие», это не совсем изначальное название, перевод изначально этой книги. «Бытие» – это перевод греческого перевода Ветхого Завета, там «Генезис» называется, а на греческий название книги перевели, стараясь трансформировать еврейское в начале. Вообще на иврите в Пятикнижии книга «Бытие» называется «В начале». В начале. И когда мы читаем Библию сначала, там говорится о творении. Пять дней Бог творил все, небо, землю, а в шестой день что, кого сотворил? Да, да, шесть дней, пять дней творил, а на шестой день сотворил кого? Человек. Так обычно говорят. Но на самом деле написано, сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Бог не просто сотворил человека, Бог сотворил семью. Бог сотворил этот мир для семьи. Поэтому первое великое богоподобное творение, а человек сотворен по образу и подобию, Это твое сотворение семьи. Бог сотворил семью. И Бог эту семью наделил своей любовью и своей верностью. И в первой заповеди не вкушайте от древа, которое дает вам познание не только добра, но и зла. Дерево познания добра и зла. Он на самом деле просил чего? Верности. Когда создается семья, то мужчина и женщина дают друг другу обет верности. Можно сказать, это единственная заповедь. Заповедь эдемского начала. Быть верными друг другу. Верными в мыслях, в чувствах, естественно, в физическом присутствии, быть рядом, быть верным. Верность – это такое воплощение веры. Вера предвидит, а верность исполняет веру. Бог сотворил землю и на земле сотворил рай для семьи. Семья предназначена Богом для того, чтобы быть раем на земле. Но почему, друзья? Не только потому, что мужчина и женщина радуют друг друга, исполняют мечты друг друга, удовлетворяют друг друга. Это, можно сказать, бонус семейного счастья. Но суть семейного счастья заключается в причастности этой семьи к Богу. Потому что первая семья, она состояла не только из мужчин и женщин. В эту семью входил в их эдемский сад, эдемское пространство, он нисходил и как-то развивал их, учил, слушал. О чем? О том, как возделывать и хранить ту жизнь, которую им дал Бог. Бог сотворил первую семью для того, чтобы, звучит странно, но чтобы быть в этой семье, и чтобы эта семья была с ним и в нем. Вот почему праздник семьи, любви и верности, он напрямую связан с истиной о причастности. Потому что изначально причастие первых людей, первой семьи, заключалось в том, чтобы быть семьей в непосредственной причастности к Творцу. Быть причастными к Творцу. И когда со стороны... Сначала женщин, вы должны об этом помнить. Не Адам прельстился, напоминает апостол Павел, а Ева. Когда первая женщина проявила неверность. Нет, не мужу, Богу. Богу, Творцу, Создателю. И склонила к неверности мужа. Единственная заповедь была нарушена. И к чему она привела? Причастность разорвалась. Произошел развод. Но не мужа с женой, а семьи с Богом. Одна заповедь. Они перестали быть причастниками божеского естества. Образ и подобие Божие были искажены, но они потеряли рай. Заметьте, как просто и интересно изложено. Семейная жизнь с Богом предназначена быть раем на земле. Не может быть раем, а предназначена быть раем. Потому что рай и первая семья. Сначала Бог создал рай для чего? Для семьи. Рай и семья были тождественны. Но семейная жизнь может стать адом на земле. Это многие познают. В каком случае? Когда семья не причастна к Богу и, главное, не верна Ему в мыслях, чувствах и действиях. Потому что самое сокрытое и важное – верность Богу в сердце своем. верность в том мире, который никто не видит. Верующий муж сконцентрирован всем своим чувством на Боге и на единственной женщине. Верующая жена сконцентрирована всеми своими помыслами и чувствами на Боге и на единственном мужчине. Иисус Христос как-то сказал, что на самом деле все, что оскверняет человека, исходит изнутри, из сердца. Злые помыслы, любодеяния. Люди могут все еще благочинно вести себя на людях, имитировать правильные действия, но сердцем изменять друг друга. Иисус Христос описывал этот феномен по отношению верующей души к Богу. Вот приближаются люди, чтут меня языком, сердцем же далеко отстоят от меня. Так называется неверность в сердце, в мысли и в чувстве. И чаще всего супружеские конфликты, ссоры, разногласия, они начинаются не когда возникают первые нотки агрессии в голосе, вот, или пререкания, они возникают в сердце мужа и жены. Когда? Когда в мыслях и чувствованиях не сбодрствовали и проявили неверность Богу. Именно верность Богу в мыслях и чувствах, в сердце своем, мужа и жены создают основу супружеской верности. Поэтому райская семья может состоять только из учеников Иисуса Христа. Муж – ученик Иисуса Христа, который научился большему, всегда большему. Муж предназначен быть более опытным учеником Бога. Так было изначально. Бог сотворил сначала Адама, заметьте, из праха земного и Духа Божьего, из земельки и дыхания Божьего. И он его какое-то время учил. Да. Адам провел больше времени с Богом, он больше знает, больше умеет. И это урок для всех мужей и для всех планирующих создать христианскую семью. Мужчина должен быть более опытным верующим, более знающим Библию, умеющим жить по ней и способный обучить близкого человека. Зная это, апостол Павел Тимофею сказал так: «Знаешь, Тимофей, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая спасешь себя и слушающих». Жена предназначена быть помощницей, быть слушающей мужа. Но если муж не слушает Бога каждодневно, жена не будет его слушать. Поэтому апостол Павел напоминает: возвращение к истокам, причастность семьи к Богу начинается с мужа, который вникает в себя и в учение, учение Библии, учение апостола. Именно так достигается послушание христианской женщине, христианскому мужу. Не наоборот, когда она станет исполнять, вот тогда я буду. Нет. Инициатор, создатель христианской традиции, практики, опыта – это муж. Так изначально было. Поэтому в Писании так много говорится о наставлении мужчин. Не нам судить Адаму и Еву. У меня всегда возникает вопрос, когда я думаю. Третья глава начинается книги «Бытие», начинается с того, что как-то Ева осталась одна и училась у змея. Да? Мы не знаем почему, но она осталась, была без Адама, где был Адам. И почему она училась у змея? Это свидетельствует только об одном факте. Если муж не исполняет отношения учением не на словах, а на деле, если его нет рядом, и учение о жизни, о мире, если он его не знает или его нет рядом, обязательно появится змей, который присядет на уши женщине. Да? Но мы не об этом. Может быть, для того, чтобы быть более эффективными, они разделились. В своем великом произведении «Потерянный рай» Джона Мильтона, это евангельский христианин, протестант, шотландский, по-моему, или английский, сейчас не вспомню, в 17 веке еще написал, целую поэму по откровению, как это было, в том числе и в Эдемском саду. Я не знаю, почему в институтах учат Шекспира, а не изучают на определенных факультетах Шекспира, а не этот шедевр. Потому что Шекспир, а сейчас есть версии, что Шекспир — это не одно лицо, а команда, собирательный образ, да, такой цех писателей, которые вышли под псевдонимом. Вы знаете, это начальная школа поэзии по сравнению с тем, что создал этот человек. Кстати, написав эту поэму, он ослеп. И писал уже ослепшим никто из своей дочери. У него были слабости со зрением. Вот. Но этому человеку было дано интересное откровение. Когда я это читал, слушал, я сколько раз отмечал. Первое, как человек знает Священное Писание. Все излагает в соответствии с Евангелием. Второе, как он любит Иисуса Христа. И третье, как он это все облег в поэзию, еще, так как это писалось на английском, на русский переведено тоже, насколько это поэтично. Если вы захотите прочитать, можете написать мне в Телеграм, я вам могу дать ссылочку на аудиокнигу. Но прошу вас не начинать с первых глав, потому что там начинается повествование с падения дьявола и всего. Первые главы – это про ад. И не всякая душа может это переводить. Надо начинать там с другой главы. Но не суть. Так вот, в этой поэме Джон Мильтон дает такую версию. Почему Адам и Ева разделились? Они решили, это была версия Евы, мы медленно работаем, мы не успеваем настолько хорошо возделывать Эдемский сад, чтобы все было красивенько и уютненько. Ох уж это женское, чтобы все было максимально красивенько и уютненько. Вот почему часто дизайнерами и проектировщиками становятся женщины. Они прям видят идеальную картинку. Да? И она предложила разделиться, чтобы они были более эффективны. И так она осталась одна. Но я хочу обратить внимание на ответственность мужа. Верность подразумевает присутствие. Рядом. Его не оказалось рядом. Надо быть всегда супругом рядом, в мыслях, держать в сердце друг друга. Но именно мужчине, помните, что заповедано уже в первой главе Иисус Христос подтвердил? Кому сказано, да оставит человек отца и мать и прилепится. Находится рядом, тяготеет. Она ради эффективности от него уходит, а он ее находит. А если не рядом, то он всегда мыслями с ней. Благо мы сейчас живем в такое время, когда нетрудно быть рядом. Дорогая, ты где? Ты что делаешь? Вот мы, например, так с супругой живем. Если даже вынуждены разлучаться. В Писании так и сказано. Не разлучайтесь друг от друга. Кроме, помимо поста и молитвы. Поэтому Бог меня вразумел сделать жену своей сотрудницей. Мы уже с 12 года работаем, как это, неразлучники вместе, 24/7. Но я о другом хочу сказать, о верности с Богом. Так вот, сегодня мы с вами совершаем причастие. И причастие – это причастность прежде всего к Богу. Но только через Иисуса Христа, который сам Бог, явившийся во плоти, мы находим путь обратно, путь домой, путь в рай, с которого началась жизнь, путь ее человека. И вот этот праздник, День семьи любви и верности напоминает нам о двух ценностях. Конечно, о трех: семья. И повторюсь, первая семья – это союз мужчины и женщины, которые учились у Бога. Семья. Первая семья – это союз мужчины и женщины, которые учились жить у Бога. Надо об этом помнить. И христианская семья – это не просто союз мужчины и женщины, ходящих в церковь, читающих Библию. Это союз двух учеников Бога. И так как люди, Ветхий Завет, помните, учились у Бога, но так многого и не поняли. Научились лицемерить. Ну, кто-то. Вот приближаются люди, чтут меня языком, сердце далеко отстоит от меня. То есть ритуалы соблюдали, а в душе не были верны Богу. И в пророках как раз и было сказано, что это проблема. Что и у Исаии, что у Иеремии, Иезекииля, постоянно пророки обличали избранный Божий народ, говорили о проблеме, что вы ритуалы соблюдаете, жертвы приносите, но в душе вы злодеи. Я не осуждаю их, потому что если копнуть, то маленький злодей в каждом из нас немножечко проявляется, живет. Он говорит, вы злодеи, но дело в том, что мы с вами, я верю, что если мы... Нас Дух Божий обличает о каком-то злодействе в душе, нам становится стыдно, и мы каемся. А там люди, как знаете, есть некоторые наши современники такие, называют себя правильно славящими Бога, ходят в церковь, платят десятину, а занимаются бандитизмом. И потому что приносят подарки в церковь, считают, что их грехи замолят. У некоторых так, не секрет, что многие руководители ОПГ были религиозными людьми. Как, знаете, мне понравился ответ одного начальника колонии. Не мне, а мне рассказывали. Он запретил евангельским христианам посещать колонии, места заключенных. Почему, он сказал? Потому что здесь евангельских христиан нет, здесь сидят одни православные. Сказал, а потом сам понял, что сказал. Или не понял, да? К сожалению, это есть. Я не критикую православную церковь, я не критикую православную веру. Я говорю о тех людей, которые неправильно понимают православную веру. Потому что православие действительно в своей сути учит, учение аскезы, это про чистоту сердца, это про поклонение Богу в сердце. Но мы просто на примере некоторых называющих себя православными, имеющими вид благочестия, силы же его отрекшейся, видим ту проблему, которая была в Ветхом Завете. Люди ритуалы делали и считали нормально, что можно жить двойной жизнью. Меня всегда удивляло, как в еврейском народе, где есть заповедь о прелюбодеянии, промышляли блудницы. Откуда они? Если это смертный грех. Потому что были такие, есть верующие, знаете, есть верующие такие, лукавые, верующие, которые считали, что они могут согрешить, прелюбодействовать, а потом прийти и принести жертву. А так как жертва — это животное, которое стоит денег, сегодня сколько стоит барашек, например, да? Несколько десятков тысяч рублей. Дорого, да, То есть это был вопрос цены, и поэтому прелюбодействовали богатые. Да? Кто думал, потом принесу барана, да?
Откуплюсь,
да. Именно это случилось с людьми, когда они... Было учение, как быть причастным к Богу. Но люди поняли его как оправдание своей неверности. Библия говорит о том, что нет иного имени, данного человеком, кроме Иисуса Христа, которым бы надлежало нам спастись. И о нем предсказывали пророки, говоря о том, что положу новый завет, и это завет в сердце. И напишу заповеди на скрижалях сердца. Так вот, причастность к Иисусу Христу позволяет нам вернуться к первозданному причастию к Богу в семье через Иисуса Христа. Сегодня мы будем совершать причастие, И я еще, позвольте, скажу о еще одной ценности. День семьи, любви и верности. О семье мы вспомнили, о верности сказали, но о любви еще не успели. Любовь. Ну, нет надобности говорить о том, что это важная ценность. Это не просто ценность, это плод. Помните послание Галатам 5.22 начинается с чего? Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание, любовь. И, конечно же, семьи создаются на единственной правильной мотивации любви. Что такое любовь? Все семьи возникают, потому что люди любят друг друга. Спрашиваешь его, ну, почему хочешь жениться? Люблю. Почему ты хочешь выйти за него замуж? Мама, люблю. Но он же такой, такой, такой. Все равно люблю. Есть такая притча, не притча, шутка, не шутка. Ну вот, полюбила девушка из очень богатой, респектабельной семьи простого верующего парня. Мы консультируем семейные пары с супругой. Там приходят разные люди, но прям практически такой вот случай вот из жизни был. Девушка из обеспеченной такой семьи, где папа такой очень значимый и известный в городе человек. И простой верующий парень. И родители отговаривают, потому что у него ни работы нету, ничего нету. Но девушка разглядела в нем чистую душу, добрую душу. И насмотревшись в этом мире, из окружения папы, какие есть все упакованные, респектабельные, но двуличные и какие-то другие претенденты, она прикипела душой к этому парню. Ну и приходят они насмотрены к папе. Папа увидел парня, и сразу напрямую. Доченька-то родная. Итак, скажи, где вы будете жить? Куда ты приведешь мою дочку? Где будете жить? Парень подумал, говорит, где Бог даст? Да. А на что вы будете жить? Он подумал, говорит, что Бог пошлет. А чем ты вообще хочешь заниматься? Что Бог повелит делать. Да. Они покушали. Аргументов не было против этого папы. Он завис, думал, кушал. Мама что-то спрашивала. Потом парень ушел с девушкой, с доченькой. Жена говорит, как? Отец говорит, странный парень. Мне нравится, как он меня называет. Вот так, знаете, это вроде юмор, но практически так бывает. Практически так бывает, да. А это про любовь, именно про ту любовь, когда девчонка, отец спрашивает, что ты в нем нашла? Люблю. Люблю его, и все. И здесь возникает, конечно, всегда вопрос, что такое любовь? Конечно, вы в жизни любили. И вас любили. Более того, самые лучшие воспоминания о любви, они у нас родом из детства и связаны с близкими, дорогими людьми. Как часто люди, когда совершают браки, любовью называют то, что сами понять не могут. Консультирую, я всегда спрашиваю, а что значит для вас любовь? Простой, но очень глубокий вопрос. Любовь, по-твоему, это что? Очень много людей под любовью подразумевают что-то приятное для себя. Любовь – это когда приятно. И можно сказать, что есть разные определения любви. Их ровно столько, сколько людей в этом мире. Но их можно условно сгруппировать. на определение любовь как удовлетворение своих ожиданий, потребностей. Любовь – это удовлетворение и наслаждение. Это определение родом из детства. Потому что мы с вами все были детьми, и когда мы еще не понимали, что такое любовь, жизнь, вообще ничего не понимали, но мы чувствовали любовь. Как? Когда мама брала на руки. Да, внутри утробия ребенок уже переживает любовь. Наслаждение от близости любимого человека, который говорит, интонация голоса, объятия. Дети понимают любовь как удовлетворение их потребностей. Поэтому, когда ребенок плачет, он просит любви. Любви взять на руки, любви покормить, любви убрать дискомфорт, вернуть вот, ну, комфорт, сухо, чисто и тепло. Да? Первая модель любви, язык любви каждого человека – это удовлетворение себя. Люди вырастают, читают о любви, любовь идеализируют, обоготворяют, все везде, со всех утюгов звучит «главная любовь». Любовь спасет мир, любовь, романы про любовь. И знаете, вокруг любви поддерживается миф эгоистичный, детский. Я бы назвал ее детской. Дети не эгоисты. И когда ребенок требует, чтобы о нем заботились, мы не воспринимаем это как эгоизм. А наоборот, первые года радуемся. Ну, когда ребенок до 3 или 5 лет постоянно просит маму целовать, кормить его, одевать, его никто не обвиняет эгоистом. Вот когда 25, такому ребенку он вырастает, 25, допустим, он продолжает также просить маму, чтобы она его любила, одевала, кормила и за ним все убирала, вот это уже мы понимаем, что это отклонение от нормы. Но в детстве мы рады заботиться. Ребенка, что значит удовлетворять все его потребности, правда? Более того, до определенного возраста это обязанность родителей. В законе Российской Федерации написано, что родители обязаны исполнять, обязанности, извините за тавтологию, но вот на них лежит обязанность по воспитанию. Если родители не удовлетворяют базовые потребности, одежда, еда, условия, воспитание, забота, любовь, то есть даже статья административная, возможно, уголовная, я пока не так точно знаю уголовный кодекс, сталкивался только с гражданским, но это нарушение. Так вот, детская любовь, она понимается в терминах удовлетворить свои потребности. Вы знаете, как много людей может быть и среди нас, которые, несмотря на возраст, опыт семейной жизни, но продолжают считать любовь удовлетворением себя. Любовь – это когда мне хорошо. Это проявляется в определениях, когда семьи создают для того, чтобы быть счастливым. Спрашивают, зачем? Почему ты хочешь создать семью? Каких я вопрос ответов? Честных ответов наших современников только не слышал. Чтобы не было скучно. Серьезно. И это не 18-20 лет, это очень зрелые социальные люди. Чтобы не скучно было, весело. Да, как кто-то пошутил, сотворил Бог Адама, Адаму было скучно. Вот. Бог привел ему жену. Еву с тех пор Адам не скучал.
Бог не скучал.
Один ответ скучно. Чтобы не скучно было. Часто очень цитируют, мне хорошо быть человеку одному. Говорю, а что это значит для тебя? Мне одиноко, а когда появится другой человек, будет не одиноко. То есть ты себя хочешь дополнить другим человеком. А если ему тоже одиноко, будет 2 одиночества? Да, будет 2 одиночества. Очень частый ответ. Для того, чтобы быть счастливым. И вот в этих ответах как раз проявляется детское, инфантильное понимание любви. Любовь для того, чтобы я был счастливым. Что является самым правильным, духовным, богоугодным мотивом к созданию семьи? Бог сотворил сначала Адама из праха земного и дыхания жизни, а потом сотворил, помните, женщину из Адама и, конечно, дыхание жизни Бога. Заметьте, в чем разница. Женщина сотворена из человека. Мужчина из праха земного.
Мужчина из грязи.
А живот из праха земного. Из праха земного. Мы не будем искажать. Вот, да. Из праха. Но заметьте, мужчина из земли, а женщина из человека. Из какого человека? Из Адама. И когда он ее видел, он сказал, это кость от кости моей, плоть от плоти моей, она наречется Иша, что значит продолжение мужа. Женщина продолжение мужа. Но бывает так, что женщине нечего продолжать, ей нужно все создавать, потому что у него нет ни цели, ни мечты, ни ответственности. Потому что мужчина все еще ребенок. Почему? Потому что для него любовь это вот ему вроде 20 лет, 25, 30, 40, 50, а он все еще ищет любви, когда ему хорошо, простите, сухо, сытно, приятно, только набор удовлетворений больше, чем у ребенка. Он все еще ищет любви для себя. А Бог сотворил женщину для того, чтобы она была помощницей воплощения Божьих целей, которые есть у мужа. Но для этого мужу важно, просто его, это его обязанность находить цели с Богом, воплощать Божьи цели, быть генератором, быть человеком веры. Что значит вера? Вера – это уверенность в невидимом. Этого еще нет, а он уже видит это, уверенно идет, говорит, жена, мы идем туда. И это настолько, все, что Божье, это хорошо. Это настолько хорошо, что она, ну, когда Бог все творит, это хорошо. Он творит, ну, говорит, хорошо весьма, да. Муж находит у Бога цели, говорит, хорошо. И жена видит, что это хорошо. Почему? Верой нужно делиться. Не просто он видит, некоторые мужья говорят, мне надо доверять. Он ей ничего не сказал, ничто делал, говорит, просто помогай мне. Она не понимает, в чем помогать, потому что он ей не поделился верой. Вот. Муж делится не просто приказами и целями, а той верой, которую он обрел. А для этого надо быть человеком, ну, по образу Иисуса Христа. Но я не об этом хочу сказать. Любовь. Есть инфантильная любовь. И вот часто именно эта любовь является причиной раздоров, ссор, разногласий. Проанализируйте свои конфликты. Они всегда связаны с разочарованием от того, что муж или жена не хочет меня удовлетворять мои желания, мои планы, мои решения. Они от разочарования в неудовлетворенности. Что является действительной, богоугодной целью, смыслом для создания семьи. Бог сотворил сначала мужчину, потом женщину, для того, чтобы они вместе делали жизнь лучше. Но чью жизнь? Жизнь друг друга. Как? Вместе с Богом. Единственная достойная цель для создания семьи, богоугодная, говоря человеческим языком, это помочь, если это жена, мужу быть создателем по образу и подобию Божьему, быть счастливым по-божески. Инфантильная любовь хочет, чтобы ее сделали счастливой. А достойная изначальная любовь, она хочет другого человека сделать счастливым в Боге и с Богом. Если это муж, то он вступает в отношения брака для того, чтобы наделить жизнью Божьей женщину, сделать ее счастливым, но по-божески. У каждого есть свой рецепт счастья, человечества. И, как правило, это рецепты детской, похотливой любви, назовем это любовь для моего удовлетворения. Что же такое любовь? Почему мы сегодня вспомнили о семье в день причастия? Да потому что причастие – это день причастности к Иисусу Христу, который является воплощением настоящей любви. Давайте вместе вспомним определение, которое Священное Писание, в общем-то, пример Иисуса Христа, из уст Иисуса Христа, говорится об истинной любви. Истинная любовь – это та любовь, на которой восстанавливаются семьи, когда семья и верность объединяется той любовью, которая из любой семьи, из ада в семье, может создать первозданный рай. Иоанна 3,16, да, известный нам Иоанна 3,16, который, наверное, каждый из вас помнит наизусть, говорит об определении любви. Давайте вспомним этот текст. Написано: «Ибо так, что сделал? Возлюбил Бог мир». Бог возлюбил мир. Не только тебя и меня, а всю жизнь, которую Он создал. Возлюбил Бог мир, что Он что сделал? Отдал. И это дает нам знание первого определения зрелой, духовной, взрослой, настоящей любви. Любовь – это действие, а потом уже чувство. Любовь – это глагол. Вы знаете, что на иврите любовь – это глагол? Мне говорили эксперты, да? Любовь – это несуществительное, это глагольная форма. «Ибо так возлюбил, что сделал». Муж, ожидая от жены чего-то приятного, подходит к ней и говорит: «Дорогая, я так люблю тебя, не могу выразить словами». А на что она отвечает: «Не можешь выразить словами, вырази деньгами». Жена очень прагматично перевела любовь из формата слов и чувств в формат дела. Но он же сам сказал: «Не могу выразить словами, вырази деньгами». Да, конечно, можно обвинить ее в меркантильности, но категория денег обращает нас к трудам, правда? И напоминает о том, что все-таки действие. Просто в категорию денег у нас столько много зашито. Сегодня за деньги можно преобразовать в любое действие, в любой подарок. Да? Но Библия говорит: Бог возлюбил мир, и Он отдал. Заметьте, отдал того, кто дороже денег. Итак, первое, любовь – это действие. Обратите внимание, любовь – это действие. Какое действие? Дальше читаем определение. Отдал Сына Своего Единородного. Первое. Иисус Христос – это Сын Бога. Он единого рода с Богом. А если единого рода с Богом, Он – Бог. Один род, да? Один род. Вот. Один род. Единородный. Учение Библии свидетельствует и говорит нам о том, что Бог триедин. Творец, Создатель – это Отец. Отец, то есть дающий жизнь. Дыхание жизни, все наполнение дыханием жизни. Сын, вы знаете, Сын – это упрощение для нашего человеческого понятия. Сын только подчеркивает связь рождения. Бог породил Иисуса Христа, когда в человеке соединил божеское, божеское с человеческое, единородный. Он единственный рожденный Богом. Все остальные усыновленные, принятые. Да? Вот. В этом большая разница. Он отдал того, кто тождественен ему по роду. Давайте еще вдумаемся в богословие Троицы. Когда Иисус Христос был на земле, Он молился Богу, Отцу. Он говорил о том, что они причастны друг к другу. Отец во мне, я в Отце, Отец во мне. Отец пребывает во мне, я пребываю в нем, что свидетельствует о том, что они в неделимой связи. Почему об этом говорится? Потому что, когда божественная сущность воплотилась в человеческое тело, то Иисус Христос, как Бог в человеке, принял на себя ограничения. ограничений человека. А человек ограничен в своем проживании его. Кстати, обратите внимание, когда происходило непорочное зачатие, там тоже было богоявление. Дух Всевышнего найдет на тебя. Мария родила от единения с Духом Святым, от Отца, родила Сына. Дева Мария прожила таинство Троицы. Поэтому, заметьте, это единственный человек в Священном Писании, чье имя всегда пишется с большой буквы. И пусть евангельские христиане не совершают отдельного, ну, почтительного служения по отношению к Деве Марии, но, как в Писании написано, будут ублажать меня все роды. Но проявлять уважение к человеку, который единственный, Ева единственная женщина, Мария единственная женщина, и по преданию ей дают, ну, статус второй Евы, что богословски абсолютно обосновано, потому что Писание называет Иисуса Христа вторым Адамом. Да? Вот. А она, он рожден от женщины, да? Даятельница жизни. Ева – это жизнь, только не в других отношениях. Так вот, Мария прожила таинство какого-то проживания Бога Отца, Духа, и через нее родился Сын. Это что-то особое, таинственное. Вот, поэтому у нее было очень особенное, уникальное проживание Бога познания. Но вернемся к причастности к Иисусу Христу. Заметьте, в Писании сказано: «Отдал Сына Своего Единородного». Отдал Сына. Иисус Христос – это воплощение Бога. Бог для того, чтобы показать нам, как быть в причастности к Богу, воплотился в человека. Великое благочестие тайна – Бог явился во плоти. Получается, если мы верим, что Иисус Христос – это Бог во плоти, то на кресте Бог отдал самого себя. Ведь так? Он воплотился, чтобы отдать самого себя. Правда? Таким образом, мы с вами находим второе определение любви. Первое. Любовь – это действие. Второе. Какое действие? Самоотдача. Самопожертвование. Да? Любовь – это действие, самопожертвование. Не просто отец отдал сына, он воплотился для того, чтобы отдать себя. Но для чего? Очень часто христиане останавливаются на этом определении, говорят, что любовь – это самопожертвование. Ну кто ж тогда будет по любви создавать семьи, если это сплошное самопожертвование? Да? Но давайте прочитаем дальше определение Божьей любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, отдал Себя. Но для чего? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел что? Жизнь. И какую? Вечную. Любовь — это действие самоотдачи, самопожертвования. Но для чего? Чтобы того, кого я люблю, по-настоящему, наилучшим образом жил. На самом деле любовь – это любая помощь для жизни. Ну, жизнь – это дыхание, жизнь – это действие, жизнь – это впечатление, говорят, краски жизни. На самом деле, то, что люди называют счастье, в Библии называют настоящей жизнью. В Библии практически нет упоминания счастья. Это человеческая квинтэссенция, определение настоящая жизнь. Вы в своей жизни были когда-нибудь по-настоящему счастливы? Я уверен, что да. Вспомните этот момент жизни. Это момент жизни. А теперь представьте, что есть вот это состояние счастья. Оно может быть не просто один, два, три, неделя, месяц, год, 60, 70, 80 лет, а бесконечно. Вот это жизнь вечная. Бог возлюбил для того,
возлюбил действие для того, чтобы тех, кто любит Его, принимает Его любовь, верующие, по-настоящему жили. Да, можно сказать, были счастливы. Из этого определения, из этого текста Священного Писания мы выводим как раз христианское, библейское определение любви. Любовь – это действие. Если нужно, действие самопожертвования, самоотдачи, направленное на то, чтобы любимый лучше жил. Лучше жил. Жил по-настоящему. И там еще есть маленькое уточнение. Для кого? Кого эта любовь находит, затрагивает? Дабы всякий, кто, написано, верующий. Верующий. Кто такой верующий человек? Верующий человек – это тот, который верит. Правда? Логично. Библия дает нам определение веры. Вера – есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность. Кто такой верующий человек? Верующий человек – это уверенный в Божьем откровении. Невидимое. Невидимое – это то, что от Бога, у Бога, то, что Бог знает, то, что Бог понимает, то, что Бог делает. И когда это становится известным человеком, это называется как? Откровение. Откровение. Откровение от Бога. В Ветхом Завете это сказано из уст Божьих. Слово из уст Божьих. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, восходящим от Бога. Так вот, верующий человек – это человек, который видит откровение жизни. Итак, Иоанна 3,16 дает нам истинное определение любви. Любви, которая предназначена раскрыться и воплотиться в семье по верности. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вера – это действие, в котором тот, кто любит, отдает всего себя, если нужно, чтобы другой человек по-настоящему жил жизнью в откровении. Жизнью по-божески. И вот любящий человек, заметьте, любящий – это тот, который видит настоящую жизнь. Жизнь правильную, божественную. Можно сказать, что настоящая любовь, которая не написана в Библии так, любовь никогда не перестает. Иногда супруги, проживая разные этапы жизни, чувствуют, прошла любовь, ослабла любовь, нет уже прежних чувств. Да, чувство – это реакция на происходящее в данный момент, и они меняются. Иногда приходят к пастору или психологу с жалобой, угасла любовь, нас ничего не объединяет, кроме детей и там, жилья, и забот. Ну, вот эта фраза «прошла любовь». Меня спросили как-то в одном из интервью, кстати, оно скоро выйдет, если интересно, я его выставлю на наш канал. Что делать, если любовь проходит? Я ответил, что если проходит, то это была не любовь. Или это была любовь для удовлетворения себя. Потому что написано, любовь никогда не перестает. Но что такое истинная любовь? Любовь, на которой любая семья может найти новое дыхание отношений, может восстановить связи, простить обиды. Это любовь, которую определяет Бог в Иоанна 3,16. Если это мужчина, то это такая любовь, то это действие, направленная на улучшение жизни любимой женщины по заветам и откровениям Божьим. И это сразу определяет любовь как то, чем обладает только верующий в Бога человек. Итак, истинная любовь может быть только у человека, который живет откровениями Божьими. Второе, любовь – это действие. Действие, которое делает жизнь любимого человека настоящей жизнью, жизнью, к которой хочется, вот, жизнью которой хочется жить вечно. Жизнью которой хочется жить вечно. А так как это откровение долгоиграющее, только у Бога, то его надо постоянно познавать. Любовь женщины – это истинная Божья любовь в браке. Это любовь, это действие, направленное на то, чтобы улучшить жизнь любимого мужчины по откровению Божьему. Верующий, да? То есть любовь – это действие по вере, по откровению, для того, чтобы жизнь любимого была лучше. Настолько лучше, чтобы хотелось ей жить вечно. О такой любви написано так в Писании. Такая любовь, сначала написано, она не завидует. Да? Чего она не делает? Там нет зависти. Заметьте, зависть это что? Кратко. Зависть это... На самом деле зависть это воровство в желании. То, что есть у тебя, я хочу себе. Не такого же, а твоего. Твоего времени, твоих преимуществ. Я хочу твоего себе. Любовь не завидует. Она не превозносит. Почему? Любовь не забирает, любовь она дает для счастья другого. Любовь не превозносится. Почему? Потому что превозношение – это самоутверждение по сравнению с другим. Самоутверждение. Люди в детстве себя сравнивают с другими. Сначала с родителями, потом с другими. И если один из самых простых способов почувствовать себя лучше – это сравнить себя с тем, кто меня слабее. Да? Вот, дети в детстве, они испытывают чувство неловкости по сравнению с родителями. Каждый из нас чувствует себя маленьким, неспособным. И поэтому дети очень быстро понимают, что родителей не перерасти, не переиграть. Вот, но вот это чувство беспомощности они компенсируют как? Они сравнивают себя с другими детьми. А я умнее, чем он, а я больше могу. А вот этот ребенок не умеет говорить, а я говорю. Вот это детская форма превозношения. Это такой очень простой способ почувствовать себя лучше. Вот. И справиться с этим чувством. Я не могу быть как родитель. Чтобы быть как родитель, нужно учиться, нужно расти, нужно слушаться, да, исполнять их советы и так далее. Так вот, вот превозношение – это очень простой способ почувствовать себя лучше или сравнив с более слабым, или чаще всего унизить. Кстати, у осуждения такие же корни. Осудить – это сделать в своих глазах другого человека хуже меня, и от этого почувствовать лучше. Так вот, любовь этого не делает. Почему? Потому что она видит невидимым взором, что любимому человеку лучше, чем мне. Лучше, хорошо, как мне, и ему, и он живет настоящей жизнью, радостной жизнью, счастливой. Любовь не превозносится поэтому. Третье, она не ищет своего, она ищет общего. Она ищет жизни для другого человека со мной. Вы знаете, это радость очень понятна матерям, которые хотят, чтобы ребенок был счастлив, потому что когда он счастлив, сытый, обут, одет и доволен, то от этого матери хорошо. Да? Вот это любовь. Вот, любовь не ищет своего. Потому что когда любовь матери быстро понимает, когда ребенку хорошо, мне хорошо. Вот это истинная любовь. Когда мужу хорошо, жене хорошо. Когда жене хорошо, мужу хорошо. Да? Любовь не ищет своего. И не раздражается. Раздражение. Раздражение – это эмоциональная реакция на несбывшиеся ожидания. То есть, почему возникает раздражение? Я ожидаю вот этого поведения, этого слова, этого отношения, получаю другого. Раздражение возникает, если ты раздражаешься, значит, ты завис в ожиданиях удовлетворение себя. Ожидание – это форма предвкушения удовлетворенности. Если это будет, вот мне будет хорошо. А любовь, она нацелена на... Она порадуется, она будет счастлива. Ей будет хорошо, мне будет хорошо. Она нацелена на жизнь другого человека, не раздражается. Любовь не завидует, не превозносится, не раздражается. Что там еще? Не ищет своего. Она ищет нашего, да? У любви нету мое, у любви есть мы, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь. А не радуется неправде, а сорадуется истине. Не радуется неправда. Неправда — это неправильно, не по-божески. Любовь, истинная любовь, она ищет лучшего, а лучшее у Бога. Да? Она радуется правде. И дальше сказано, что любовь делает. Будьте любезны, найдите этот текст, я запамятовал адрес, вот, можно, любовь не завидует, не проводит, второе послание Коринфянам, 13 глава, какой-то стих, да, там написано, она все покрывает, первое покрывает, она покрывает недостатки. Ярким примером покрытия недостатков или слабостей было история Нова, Ноя, отца, и Сима, Хама и Иофета. Отец после того, как прошло великое испытание ковчегом, и они нашли наконец-то землю, там был виноград, они сделали вино, он напился, было жарко, ну, в общем, лег на, ну, и заснул нагишом. Хам стал смеяться над отцом, увидел наготу. А сыновья, услышав это, чтобы даже дурного не подумать об отце, они сумели не видеть, не обращать внимания на наготу, и спиной подошли и укрыли наготу отца. Правильно ли поступил? Нет, это была его слабость. Вот. Но он просто лег спать. Что было неправильно, может быть? Ну, что он уснул нагишом так, что его видели другие. Но он был в невменяемом состоянии. Вот почему сказано «не напивайся». Потому что человек даже праведный, даже, заметьте, с Ноем был заключен второй завет. Первый с Адамом, второй с Ноем, третий с Авраамом, а потом уже следующий в Иисусе Христе. Но это человек завета. Человек особых отношений с Богом. Но и он, ну,
всячески. Человек.
Но он человек. Но заметьте, вот покрыть это, на этом примере мы видим, извинять слабости, не обращать внимания, вот, потому что что помогло Симу и Айфету? Не сама утверждаться на ошибке отца. Они помнили что-то достойное о нем. Они уважали его, они помнили о том, что он фактически создал спасение. Он откровение получил, он возлюбил делом. Ковчег убедил в свое время их, научил трудиться. Они обращали внимание на достоинство. Они смогли, то есть не обращать внимания на недостатки нельзя. Это ты всегда будешь думать о недостатках. Надо думать о достоинстве. Они думали о достоинстве. И вот это показательно спиною, чтобы не видеть наготу, чтобы даже, как знаете, положил завет с глазами своими, написано. Не смотреть. Не смотреть на то, что вызывает образы искушающие. И они покрыли. Покрыли. И вот тогда можно было смотреть. Отец, ну, спит, укрыт. Хам потому и стал хамом, и по сей день говорят хам. Да, хам — это ругательство. Это на самом деле имя, представляете? Представляете, если бы вашим именем называли плохое. Вот хам — это имя. Это тот, кто не умеет покрывать. Любовь, она покрывает. Она покрывает, компенсирует. Потому что помнит о достоинстве. Дальше она всему верит. Любовь верит. Верит, она видит откровение. Вера – это уверенность в невидимом. Это синоним откровения от Бога. Любовь только тогда проявляется, когда есть откровение. Не подменяйте понятие. Любовь не всему все принимает за чистую монету, не всему доверяет. она всегда верит. То есть, если возникает недостойное поведение, обман, написано, любовь не всем верит, заметьте, не всем. Она всему верит. Это про то, что она находит откровение. Вера – это уверенность в невидимом. Она видит, ищет откровение. Какая реакция любви на недостатки любимого человека? Она ищет откровение. Почему, Господи, так? Помоги мне понять, для чего это? Во что мне важно поверить в этом случае? Часто супруги в обиде друг на друга, часто заслуженные обиды. Ну как заслуженные? Есть на что обижаться, набежаться. Если жена матом послала, такое бывает, не в христианских семьях, мужа и унизила его, ну у него есть основания обижаться. Если муж ударил жену, ей есть на что обижаться, да? Это обоснованная обида. Вот, но что значит любить в этом моменте? Искать у Бога откровение. Что зависит от меня? Что я могу сделать? Что мне важно проявить? Искать волю Божию. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется. Написано, надежда, она не постыжает, потому что любовь излилась в сердца наши души. Надежда – это преддверие веры. Надежда. Она на что-то полагается. Вот, кстати, моя фамилия Надюка, это производная от имени Надь, мужское имя Надежда. У нас в русской культуре только женское имя осталось, а в украинской культуре было еще, ну, в старославянской культуре. Украинцы – это славяне, это такая, как сказал наш президент, часть русского народа. Было имя Надь, Надежда. Да? Поэтому я по имени запрограммирован очень надеяться на все. Вот. Любовь, она надеется, она находит надежду, она живет надежду. Поэтому она все переносит. Переносит не значит несет на себе. Заметьте, слово переносить – это перенести. Перенести выяснение отношений – это про любовь. Подождать до момента, когда об этом можно поговорить – это переносит. То есть не за счет себя все решает, она откладывает исправление, вразумление, обличение. Она умеет перенести. Она говорит так, сейчас не время. Сейчас будет только хуже. Она переносит. Почему? Потому что любовь находит откровение. Она видит жизнь. И вот все эти определения любви раскрываются и поясняют нам, как Бог возлюбил. Сегодня мы будем с вами принимать причастие. И это причастность в том числе к семье, к семейным ценностям, потому что Бог создал семью. Это причастность к семье Божьих детей, потому что мы стали братьями и сестрами. Это причастность к верности, которую мы увидели в Иисусе Христе. Но самое главное, это причастие к Божьей любви, которая была проявлена в Иисусе Христе. Давайте мы с вами оставим детское, похотливое понимание любви, которое вынесли из детства. Любовь как удовлетворение меня. И причастимся к Божьей любви. Любовь – это действие, самоотдача, иногда самопожертвование, ради того, чтобы любимый по-настоящему жил. Именно такой любовью возлюбил Христос нас, Бог Отец через Христа. Именно такой любовью Он любит, действенной любовью. Поэтому, когда мы ожидаем Божьей любви, мы ожидаем действия. Если мы посмотрим вокруг, знаете, вокруг все очень интересно сделано, что нам приятно, правда? Да. Если задуматься, вокруг очень много приятного сделано. Да, другими людьми, но опосредованно через Бога, который дал разум, дал силы, дал ресурсы, дал людям способность что-то делать сообща. Мы живем в мире, где много проявлений Божьей любви в действии. И это учит нас любить делом для того, чтобы делать жизнь лучше. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он дал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий жил. Давайте делать акцент на том, что любовь – это все, что нужно для того, чтобы любимый жил. и любовь поэтому никогда не перестанет. Аминь.